Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Крейцерова соната. Специалист по урбанизму, профессор Роберт Флорида, выдвигает свою теорию развития. Его идея – нельзя не учитывать фактор терпимости. Что вообще считается основой быстрого роста какого-то региона? Роберт Флорида отвечает. Прежде считал, что главное условие – это земля, плодородная почва, доступность транспорта, капитал и так далее. При этом обычно забывали, что успех создают интеллект, изобретательность и знания людей. Успех определяется способностью предприятия, города привлечь талантливых людей. Я предложил иметь в виду не только людей науки, создателей техники, но и талант вообще, творческих людей. Но как же измерить такую материю, как степень творчества? Профессор Флорида. Классический показатель – это число людей с высшим образованием. Я же предпочитаю другую категорию – творческий класс. То есть не всех людей с высшим образованием, а тех, кто в своей сфере занят творческим трудом. Сегодня в США 38% таких людей. Не только поэтов и художников, но и врачей, инженеров, юристов, бизнесменов. Второй важнейший критерий для развития города – уровень терпимости к другому человеку, к социальным группам. Терпимость – этническое, религиозное, гендерное – важное условие для экономического роста. «Крейцерова соната». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 20 июня 2002 года. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange. Вы слушаете передачу Александра Генниса «Крейцерова соната». When you're strange, no one remembers your name. When you're strange.
В целом, американцы не любят городов. Их можно понять. Для многих американцев город – опасное, нездоровое место. Да, пожалуй, и ненужное. Поэтому в Америке почти нет городов в европейском смысле. Какой-нибудь Мейплвуд или Спрингфилд – всего лишь почтовый адрес. Это место, где живут люди, где все устроено для удобства, но не более того. В этом самом Мейплвуде можно найти покой, душевное равновесие, особую поэзию, даже букалическую романтику. Нет тут только города. Город – штучный товар. Он невозможен без индивидуальности. Город возникает только тогда, когда он создает неповторимую атмосферу. Город – как живое существо. Он ограничен, всеобъемлющ, непредсказуем. Его черты нельзя перечислить, его нельзя свести к формуле. Американцы редко любят свои города. И те мстят за это неухоженностью, преступностью и эстетическим безобразием. Когда четверть века назад я приехал в Америку, в газетах почти всерьез обсуждался план разбомбить трущобы Южного Бронкса и переселить их обитателей в социально здоровые пригороды. Такие градостроительные операции при помощи самолетов Б-52 вписывались в общий пессимистический контекст. Считалось, что американские города доживают свое, ибо все, кто может себе это позволить, рано или поздно сбегут на природу. Американцы по-прежнему относятся подозрительно к городской жизни. По-прежнему самая короткая формулировка американской мечты – «свой дом в пригороде». Но хоронить американские города еще рано. Напротив, многие из них в последние 10 лет переживают неожиданный для всех ренессанс. Причины такой перемены к лучшему многочисленны, но одна из них все настойчивее претендует на главную – это терпимость. Подробно этот тезис разъяснил в своей влиятельной книге специалист по урбанизму Роберт Флорида. В центре его главной монографии – идея о новом творческом классе, который приносит экономическое и социальное благополучие американским городам. К этому классу относятся все представители свободных профессий – журналисты, ученые, врачи, юристы, писатели, программисты, музыканты, художники, включая и разнокалиберную богему. То есть все те, кто зарабатывает на жизнь не руками, а головой, те, кто способен творить. Вся современная экономика зависит от их усилий. То, что идет на пользу этому классу, говорит Флорида, полезно Америке. В первую очередь, ее городам. Число горожан, занятых интеллектуальным трудом, выросло в 10 раз за последние 100 лет и вдвое за последние 10 лет. Зависимость тут простая. Чем выше средний коэффициент интеллекта обитателей города, тем больше он, этот город, процветает. На первом месте по этому показателю в сегодняшней Америке стоит Сан-Франциско. И совершенно не случайно знаменитая Силиконовая долина расположилась неподалеку от этого умного города. Вот тут и начинается самое интересное. Что нужно для того, чтобы город привлек необходимые ему группы населения? Роберт Флорида отвечает совершенно ясно. Нужна терпимость. Готовность принять чужой образ жизни без возмущения и протеста. Умение ужиться. Способность уважать право каждого быть другим, быть непохожим. Ну а как оценить уровень терпимости? Потому, отвечает Флорида, как город относится к альтернативному образу жизни, а именно к сексуальным меньшинствам. Это не значит, что именно гомосексуалисты приносят городу преуспеяние. Это значит, что там, где себя комфортабельно чувствуют гомосексуальные общины, там хорошо и всем остальным. Неразрывно связанная с творческой атмосферой терпимость становится решающим экономическим фактором. Попросту говоря, терпимость выгодна, она приносит прибыль. О том, что эта теория набирает вес в муниципальных кругах, говорит тот факт, что ее автор, Роберт Флорида, постоянно разъезжает по стране, давая консультации мэрам тех городов, которые торопятся включиться в процесс городского ренессанса. Вот обо всем этом мы и попросили рассказать в сегодняшней передаче профессора Питтсбургского университета Роберта Флориду. С ним беседует Владимир Морозов.
Господин Флорида, мэры разных городов постоянно приглашают вас в качестве эксперта по региональному экономическому развитию. Что вы им советуете в первую очередь?
The important factor in growing your region was your ability to attract talented and creative people.
Основное – научиться привлекать талантливых творческих людей. Для этого надо сделать город более уютным. Он должен местами напоминать что-то вроде вашего нью-йоркского района Гринвич-Виллидж. Маленькие кафе, ресторанчики, скверы. Все это создает так называемую уличную жизнь. В таких условиях уютно чувствует себя богема. И художественная, и богемотехническая. То есть компьютерщики, программисты, которые предпочитают работать дома, лежа с лэптопом на диване. И на работу ходят не в костюмах, а в майках. Если вы мне не верите, говорю я мэрам, то опросите молодежь, немолодежь, семейных, холостых, все категории населения. Я занимался этим наряду с изучением статистики. Ваш подход несколько отличается от обычной тактики привлечения бизнесов. Раньше считалось, что для привлечения новых предприятий и организаций достаточно обеспечить быстрый рост дорог, телефонных сетей, настроить стадионов на десятки тысяч зрителей. Затем шло превращение центра города в торговый центр. Все это пустая трата денег. Представьте, в Нью-Йорке на кампусе Нью-Йоркского университета был бы огромный стадион. Здорово, конечно, но только для спортсменов и зрителей. Сейчас там парк. В одном месте на разграфленных столиках играют в шахматы, в другом жонглер показывает фокусы, в третьем молодежь просто валяется на траве и загорает, идет обычный кадреж. На тихих аллейках сидят отличники с учебниками и бабушки с внуками. Там есть скверики, куда забредают музыканты и люди, чтобы их послушать. Профессор, что вообще считается основой быстрого экономического роста регионов? Прежде считалось, что главное условие – это земля, плодородная почва, доступ к транспортным средствам, капитал и так далее. При этом обычно забывали, что успех создают интеллект, изобретательность и знания людей. Успех компании, города, штата, страны в значительной степени определяется их способностью привлечь талантливых людей. Конечно, и до меня эксперты говорили, что экономический рост зависит от инвестиций в передовую технику и технологию, и от творческих людей, которые эту технику создают. Я предложил принимать в расчет не только людей науки и создателей техники, но и таланты вообще, творческих людей. Количество капитала, площадь и плодородие земли легко измерить. Как измерить степень творчества? Есть несколько методов измерения творческого потенциала. Классический общий показатель, который используют во многих исследованиях, это процент людей с высшим образованием. Я предпочитаю другую категорию – творческий класс. То есть не всех людей с высшим образованием, а тех, кто в своей сфере занят творческим трудом. Если вы работаете в сфере высоких технологий, если вы ученый, инженер, проектировщик, актер, поэт, писатель, сценарист, журналист, то вы относитесь к творческому классу. Сюда же я причисляю людей, творчески работающих в сфере юриспруденции, здравоохранения, финансов. Все это творческий капитал общества. Сегодня в США 38 миллионов таких людей. Это 30% занятых, то есть больше, чем простых рабочих.
And that's 30% of the entire workforce, bigger in percent and in number than the working class is today.
Господин Флорида, что означает и как измерить другой ваш индекс, уровень терпимости?
So we have many measures of diversity and tolerance. We've invented a melting pot index, the percent of people foreign-born.
Есть много способов измерения терпимости. Один из них — так называемый индекс плавильного котла, то есть процент людей, родившихся за границей. Есть расовые индексы, доля людей других рас. Я и группа моих коллег учитываем еще и гомосексуальный индекс, то есть процент людей с альтернативным образом жизни. Что значит, если поселок, район, город терпимо относятся к гомосексуалистам, позволяют им прижиться, пустить корни и принимать активное участие в жизни общины? Это значит, что в этом регионе легко прижиться и другим людям, не похожим на обыкновенных средних американцев. Белым, черным, латиноамериканцам, выходцам из Азии, Европы, Индии, России и других мест. Терпимость, открытость для иммиграции – важное условие экономического роста.
Openness to immigration, and I think openness to diversity more generally, is a powerful spur to economic growth.
Но давайте возьмем город с высоким уровнем терпимости. Например, Кью-Вест в штате Флорида. Там очень высок процент гомосексуалистов. Но все это не приводит к быстрому экономическому росту.
I say in the book, there are three keys of economic growth. Technology, talent, and tolerance.
В своей книге «Подъем творческого класса» я привожу индекс трех Т – технология, талант, терпимость. Только сочетание этих трех компонентов может обеспечить ускоренный экономический рост. Если в Кью-Весте или в Новом Орлеане высокий индекс терпимости, это хорошо, но недостаточно. Нужна мощная техническая база и достаточно людей с высшим образованием. В городе Питтсбурге, где я живу, хватает и талантов, и технологий, но не на высоте терпимости. То же самое в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Там расположены такие известные фирмы, как Kodak и Xerox. Но там невысока терпимость, и не слишком уютно чувствуют себя не только гомосексуалисты, но и богемы. Поэтому там нет быстрого экономического роста. И напротив, быстро развиваются такие города, как Сан-Франциско, Бостон, Сиэтл, Чикаго или Нью-Йорк, где в наличии все три Т – технология, талант, терпимость.
Whether they're Сан-Франциско, or Boston, Seattle, Chicago, New York City, those cities do all of three of the Ts. Technology, talent, and tolerance.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Крейцерова соната».
When you're strange, no one remembers your name.
Ну а теперь, как мы часто поступаем в этих передачах, я хочу приложить все вышесказанное к своему опыту, поделившись впечатлениями о поездке в Провинстаун, массачусетский город-курорт, знаменитый на всю Америку своей гомосексуальной общиной. Все человеческое в Америке жмется к востоку, а бесчеловечное — к западу. Там уже если каньон, то Гранд вместо оперы. Восточное побережье более приручное. Чем дольше топчется белый человек по Америке, тем больше она напоминает ему дом. Кочуя по ней, я добрался до того места, где все это началось, туманным утром 20 ноября 1620 года. Здесь, у северной оконечности мыса, который будет назван Тресковым, в заливе, возле которого вырастет Провинстаун, пассажиры корабля «Мэйфлауэр» впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой. На бесплодном клочке чужой земли пилигримы нашли громадные дюны, суровое море, туманы, которые в жаркие дни заменяют тень, и жалкую растительность, прозванную «травой бедных», потому что она растет даже там, где не выживает любая другая флора. Все, однако, зависит от точки зрения. Безжизненный берег оказался превосходным пляжем. Бурное море пригодилось, чтобы кататься на досках в волнах прилива, а знаменитые дюны стали неисчерпаемым источником романтических переживаний и излюбленным местом прогулок. Теперь вся северная часть мыса, а это километров 50, заповедная пустыня с оазисом в виде Провинстауна. В сущности, это рыбацкий поселок с кривыми улочками. По ним, если и ездят, то лишь на велосипедах. Это поседевшие от ветра домики, окна которых всегда выходят на море. Это скромные ресторанчики, меню которых определяет сегодняшний улов. Это изобилие песка, норовящего превратить город в одну из тех дюн, которыми славен местный пляж. Генри Торо, знавший и любивший эти места, писал, что как-то сторож оставил неплотно закрытыми школьные двери, а после летних каникул оказалось, что здание забито песком до самой крыши. На первый взгляд город напоминает сдавшуюся погоде беломорскую деревню. Застенчивую элегантность Провинстауна определяет та нежная гамма упадка, что не терпит ничего кричащего, кроме чаек. Даже туристский бум, сделавший городок модным летним курортом, не стер с него изысканный богемный флер, что в частности выражается отношение книжных магазинов с Макдональдсами. Первых с полдюжины, вторых нет вовсе. Однако знаменитым Провинстаун делает его экстравагантное население. Потомственные португальские рыбаки, художники-реалисты, охотящиеся за люминесцирующим пейзажем, писатели, считающие, что им поможет весьма относительное одиночество, но прежде всего сторонники однополой любви обоего пола. Если Провинстаун и не тянет на гомосексуальную столицу Америки, то только потому, что он предпочитает быть ее голубой провинцией. Ясно, что приезжать сюда с женой бестактно, как в Тулу со своим кофейником. Но я все равно это делаю, чтобы кто чего не подумал. Хотя я понимаю, что опасения мои преувеличены. Где тебе, как говорит та же жена, по тому же поводу? У дам гомосексуалисты славятся вкусом и умением беспрекословно ходить по магазинам. С мужчинами сложнее. С одной стороны, гомосексуальная часть Америки разделяет со мной все увлечения, кроме главного. По эту сторону океана никто лучше не разбирается в кулинарии, путешествиях или театре. С другой стороны, гомосексуалисты будут во мне непреодолимое чувство вины за то, что я говорю «они». Сам я ведь не люблю, когда мне, пусть с лучшими намерениями, напоминают, что я еврей или русский. Я предпочитаю, чтобы меня узнавали не по национальности, а по имени, и считали за человека ни на кого не похожего, отвечающего только за свои грехи. Я не боюсь гомосексуалистов, я боюсь их обидеть. Но и это, как всякое обобщение, форма расизма. И я не знаю, как от нее избавиться, потому что гомосексуализм играет непомерную роль в обычной американской жизни, никак ее при этом не задевая. В конце концов, гомосексуалисты составляют не больше 2-3% страны. Меньше в Америке только атеистов. И все же однополая любовь вынуждает нас определить свое отношение к страсти, до которой нам нет никакого дела. Глядя на знакомых, вы же не думаете о том, что они делают в спальне. Получается, что наша любовь – личное дело, а их – нет. Дело в том, что они другие. Самим своим существованием они бросают вызов остальным. Их инакость – цена, заплаченная за освобождение. Мы – рабы безразличной природы, которая равнодушно гонит свою программу через поколения. Исчерпывая нашу роль эстафетой, она не потрудилась указать цель, только направление. Разоблачая природу, Шопенгауэр говорил, если мы не видим в жизни смысла, то он не откроется и нашим детям. У него их, впрочем, и не было. Толстой, чувствуя, что нас загнали в ловушку, в Крейцеровой сонате предложил прекратить деторождение, завершив собою историю. Уступая гениям в радикализме, гомосексуализм, не желая расписываться за все человечество, позволяет его малой части игнорировать биологическую природу будущего, заменив его пристальным вниманием к настоящему. Возможно, отсюда повышенная плотность культуры, которой отмечены голубые районы Нью-Йорка и Сан-Франциско. Там, где искусство не конкурирует с природой, оно живет само по себе, рождая не столько красоту, она может быть вульгарной, как Рубенс, сколько капризную утонченность, стерильную игру форм, декадентскую бестелесность. Всего этого вы праве ждать от Провинстауна, но как бы не так. В остальной Америке ущемленное меньшинство, понимая, что мы всегда о нем помним, черпает силу и бодрость в том, чтобы считать обиды лелея изгойством. В Провинстауне доска переворачивается. Дурачась и кривляясь, отпущенный на волю город жизнерадостно демонстрирует свою половую ориентацию. Здешние бестселлеры «Сафо» и «Кавафис». Кабаре забиты пикантно разодетыми трансвести. Магазины предлагают непривычную сексуальную параферналию. Местный, кстати, очень неплохой театр, ставит одного Уальда. И все же Провинстаун не считает тебя чужим и лишним. Он не смотрит на тебя свысока или искоса. Не задавая вопросов, он относится к тебе с молчаливой терпимостью, от которой невольно ежишься, понимая, как трудно быть другим. Мне довелось в этом убедиться, когда, переночевав в тихом семейном отеле с томным названием «Эллада», я вышел в кафе за газетой. В ранний час посетителей было немного, но те, что были, производили неизгладимое впечатление. Один, с лицом профессора, сидел на высоком стуле, скрестив обтянутые ажурными чулками волосатые ноги. Другой красовался в кожаной юбке. Хозяин обходился плавками и париком под Анжелу Дэвис. Стараясь глядеть прямо перед собой, я заказал кофе и прислушался к беседе. Речь шла о бирже, политике и бейсболе.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Крейцерова соната».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Поиски героя. В связи со смертью американского гангстера Джона Готти в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья «Где же Иван Сопранов?». Здесь обыгрывается фамилия Сопрано из популярного телесериала «Семья Сопрано». Газета пишет: «Сейчас, после смерти Джона Готти, русские могут занять оставленную им сцену. Они еще не торопятся предъявить себя жадной до зрелищ публики в качестве известных всем персонажей. То же самое можно сказать о китайских или колумбийских гангстерах. Мы не хотим никого обижать, но эти иммигрантские группы нас разочаровывают. Они до сих пор не явили знаменитостей, достойных внимания желтой прессы, не говоря уж о Голливуде. Можете вы себе представить фильм о русском гангстере по фамилии Сопранов? Нет и нет. Но сейчас как раз самое время для русских бандитов исполнить свой патриотический долг. Они могут начать с того, чтобы выбрать себе запоминающееся имя. Скажем, «Наше дело», полностью соответствующее итальянским словам «Коза Ностра». «А где же и в самом деле российские Сопрановы?» спрашивает ведущий программы. И отвечает: «Ищите их в фильмах Балабанова. Брат и особенно Брат 2. Нужно быть совершенно заидеологизированными либералами, чтобы не почувствовать в балабановских фильмах пародию, издевку». «Поиски героя». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 20 июня 2002 года. вопросы. Поиски героя. Подготовил передачу Борис Парамонов.
В Америке произошло событие, на целую неделю оттеснившее с первых газетных полос животрепещущий сюжет о международном терроризме. Умер мафиозный Дон Джон Готти, глава криминальной семьи Гамбино. Умер он, как и полагается таким героям, в тюрьме, в которую после многократных неудававшихся попыток его запрятал-таки в 96 году тогдашний нью-йоркский прокурор Руди Джулиани, будущий знаменитый мэр Большого Яблока, как называют в Америке Нью-Йорк. Газеты этих дней, естественно, желтая пресса, так называемые таблоиды, человеку моего возраста напоминали советские в дни смерти Сталина. Самый бойкий таблоид «Нью-Йорк-Пост» посвятил свежему событию 13 страниц, так что даже последовали возмущенные письма читателей. Но не было недостатка и в других письмах, отдающих должное покойному Дрэпер Дону, как его называли. Дрэпер, значит, щеголь. Готти прославился еще и тем, что на последнем своем процессе каждый день менял костюмы, всякий раз стоимостью $2000. Интересно, что дочь его Виктория стала писательницей, автором каких-то базарных бестселлеров. Тем не менее, ее пригласили писать комментарии для синдикатированной прессы, и что-то такое она там пишет. Это в очередной раз подтвердило нынешнюю американскую мудрость. Нет такой вещи, как плохое publicity. Но все-таки этот сюжет выходит за рамки Америки и американского образа жизни со всеми его достижениями и чудачествами. Сюжет тут общечеловеческий. Архетипическая фигура разбойника, вызывающая сложные, амбивалентные чувства в коллективном бессознательном. И превалирует в этих чувствах все же восхищение. Архетип этот может быть назван конкретным именем – Робин Гуд. По-русски же сказать «Стенька Разин». Великая поэтесса писала: «Я свято соблюдаю долг, но я люблю вас, вор и волк». Она же пропела словословие Пугачеву, взяв себе в компанию самого Пушкина. У нее получилось, что Пушкин и Пугачев чуть ли не одно и то же. В коллективном бессознательном разбойник – поэтическая фигура. И уж этого ли не знать Голливуду, уже 100 лет назад напавшему на неистощимые залежи этого коллективного бессознательного. Андре Базен в свое время писал, что Голливуд пустил в ход 2 типа героев – одинокий ковбой и трагический гангстер. Сюжет о разбойнике прежде всего естественный и неоспоримо эффектен, драматически эффектен. Это почти готовый сценарий. А ведь в зрелищном искусстве существует одно железное правило. Зритель сочувствует тому, кто дольше всех на экране. Так искусство корректирует жизнь с ее моральными пропастями. Что ж удивительного в том, что людям нравятся гангстеры не только на экране, но и в жизни. Тем более, если в жизни с ними сталкиваться не приходится. Как написал в эти дни старый газетный волк Стив Данливи из того же «Нью-Йорк-Пост», Джон Готти не залезал в пенсионные сбережения старушек, которые пустили по ветру корпоративные молодчики из фирмы «Энрон». На смерть Готти очень своеобразно откликнулась солиднейшая «Нью-Йорк Таймс». Она связала эту тему с Россией. 12 июня в газете появился фельетон Клайда Хабермана под странным заголовком «Где же Иван Сопранов?». Впрочем, для американца странности тут нет. Все знают, что Сопрано – это семейство гангстеров из нового сверхпопулярного телесериала. Прочтем статью Хабермана.
Сейчас со смертью Джона Готти русские могут занять оставленную им сцену. Они все еще не торопятся предъявить себя жадной до зрелищ публики в качестве всем известных персонажей. То же самое можно сказать о китайских или колумбийских гангстерах. Мы не хотим никого обижать, но эти иммигрантские группы нас разочаровывают. Без всякого сомнения, внося свой вклад в статистику преступности Нью-Йорка, они, тем не менее, до сих пор не явили из себя знаменитостей, достойной внимания желтой прессы, не говоря уже о Голливуде. В этом отношении прежние мигранты гораздо серьезнее относились к своим обязанностям. Они понимали свою социальную роль. Благодарность за то, что им позволили участвовать в погоне за американской мечтой, они выдвинули из своих рядов некоторое количество крутых ребят, вызывавших страх, невольное уважение и едва ли не зависть. В начале прошлого века никто не относился к своему долгу с большей серьезностью, чем 2 группы иммигрантов – итальянцы и евреи. Они не просто порождали преступников. Тут нет большой хитрости. Они дали нам незабываемых гангстеров, людей, ставших героями книг и кинофильмов. Среди итальянцев это были Джо Банана, Лаки Лучиано, Карло Гамбино и Томас Лукезе. Наконец, Ал Капоне, человек со шрамом. Среди евреев Мейер Ланский, Луис Бухгалтер, Артур Флегенхайер, Эйп Релес. Игорный бизнес, созданный Арнольдом Ротштайном, внес новый оттенок в древнее определение евреев как народа книги. Надо признать, что вновь прибывшие не тянут на этот уровень. Самое грустное, что именно русские не отвечают ожиданиям. Мы все время читаем, какие они жестокие, как они перехватили контроль над многими жилыми районами и торговыми центрами у старой сицилийской мафии. Может быть и так. Но, честно говоря, можете вы назвать имя хоть одного русского гангстера? Можете вы вообразить себе телесериал под названием «Сопрановы»? Ответ на этот вопрос – нет и нет. Две наиболее известные фигуры итальянской мафии выбыли из игры. Щеголь Джон, как прозвали Готти, умер. Этот убийца был известен тем, что каждый день менял 2000-е костюмы. Это настолько поражало воображение читателей «желтых газет», что они склонны были забывать, что убийца в 2000-м костюме – это все же убийца. Вторая крупная фигура – человек с соответствующим именем Винсент Гиганте, который уже год в прямом смысле валяет дурака на своем судебном процессе, притворяясь сумасшедшим и являясь на заседание суда в инвалидной коляске, одетый в больничный халат. Но до сих пор гангстерская тема приносит успех в мире шоу-бизнеса. И неудивительно, что американцы итальянского происхождения устали от этого бесконечного парада экранных бандитов, украшающих свою речь отдельными итальянскими словечками, как будто внуки и правнуки тех давних эмигрантов до сих пор не занимаются ничем иным, кроме криминальной деятельности. Было малоприятно наблюдать, какое экстраординарное внимание в прессе и на телевидении привлекла смерть Джона Готти. Его некрологи были куда длиннее, чем, например, некролог умершего в 1989 году другого итало-американца Бартлетто Джиамати, который был всего-навсего выдающимся знатоком эпохи Ренессанса и президентом Йельского университета. К лучшему это или к худшему, но мистер Готти нас покинул. Однако американский аппетит на знаменитых гангстеров до сих пор не насыщен. Как раз самое время для русских бандитов исполнить свой патриотический долг. Они могут начать с того, чтобы выбрать себе запоминающееся имя. Скажем, «наше дело». Это русское выражение, полностью эквивалентное гораздо более известным в Америке итальянским словам «коза ностра».
Это была статья Клайда Хабермана «Где же Иван Сопранов?», появившаяся в «Нью-Йорк Таймс» 12 июня. Ну что ж, социальный заказ, что называется, дан. Пора его и выполнять. Только русские пока что разворачиваются у себя на исторической родине. Американский континент как следует еще не освоен, хотя уже ходили какие-то фантастические россказни о продаже подводных лодок Северного флота, чтобы сподручнее было возить наркотики из Южной Америки в Северную. Известно, что сама русская земля богата и обильна, и что порядку в ней нет. Так это только на руку нынешним браткам. Основная работа пока что на родных просторах. В Америке такие лакомые куски, как алюминиевые комбинаты, все-таки уже более или менее распределены. Нашли своих владельцев, сумевших закрепить собственность частоколами пуленепробиваемых законов. И вообще, смею судить, российские уголовные авторитеты не ищут огней рампы и кинорежиссерам право на экранизацию своих интересных биографий пока не продают. Такого уровня коммерциализации уголовщина в России еще не достигла. Главные воры вообще стараются держаться в эстаблишменте. А на уровне массового сознания продолжается игра с архетипами, а не с персонажами сиюминутной уголовной хроники. Бандитизм интересует российских художников как экзистенциальная проблема, даже как культурфилософская. А иногда из этого и блокбастеры получаются. Тут уж чуткая российская публика свое слово говорит. Когда-то было такое культурное клише «самый гениальный в мире российский читатель». Теперь и кинозрителя соответствующего успешно воспитывают. Действительно, было несколько фильмов, да и книг, о которых следует говорить в указанном контексте. Прежде всего, они имели оглушительный успех. Больше всего говорят о романе Крусанова «Укус ангела» и о кинодилогии Балабанова «Брат». Крусанова я не читал, но нескольких цитат из статей критиков было достаточно, чтобы обнаружить, по какой мерке сделано это сочинение. Мерка, надо сказать, хорошая. Это роман Бориса Садовского «Пшеница и плевелы». Роман был чудом написан, еще большим чудом сохранился и, наконец, обнаруженный, был предан теснению в «Новом мире» за 1994 год. Борис Садовской – старый писатель, еще дореволюционный, которого по ошибке сочли умершим в 1925 году. О нем тогда же Ходосевич «Некролог» написал. По воспоминаниям современников, Садовской был чудак, любивший мистифицировать людей, притворялся реакционным крепостником, антисемитом, щеголял в дворянской фуражке с красным околышем. По поводу и без повода распространялся о своей любви к государю Николаю Павловичу, то есть Николаю Первому, тому самому, о котором была сложена самая устрашающая либеральная легенда. И вот в своем романе, написанном в тишине полуразрушенной монастырской кельи, Садовской все эти свои старые чудачества сделал художественным приемом. Он написал роман, вывернувший наизнанку русскую культурную историю. Достаточно сказать, что героем стал у него кроткий юноша Николенька Мартынов, которого монашеское братье благословляет на подвиг убить дьявольское отродье Михаила Лермонтова. Очень солидные литературоведы, нашедшие и опубликовавшие рукопись Садовского, не могли скрыть тяжелого недоумения, обнаружив в искусном и стильном сочинении следы какой-то даже нарочитой реакционности. Легко можно было подумать, что выброшенный на помойку культурный писатель, великий знаток пушкинской эпохи, дал волю своим оскорбленным чувствам. Но это не так. Роман Садовского – игровая мистификация, чуть ли не пастиш, а по-нынешнему сказать – самонастоящий постмодернистский текст. Вот как описывает он государя Николая Павловича.
Государь в расцвете красоты и мужества. Ему 40 лет. Он высок и прям, как сосна, с широкими плечами, с выпуклой грудью, с классическим профилем, с орлиным взором, с голосом сильным и звучным, как труба. Явственно слышится этот могучий голос от одного конца Царицына луга до другого, и на маневрах покрывает гром орудий. Величием благородной красоты государь не уступает Аполлону. Лицо государя беспрестанно меняется, все отражая, как в зеркале. Только хитрости, лжи и лести не знают эти целомудренные черты. Бессознательный властный поворот головы в минуту раздумья придает ему строгий и грустный вид.
Думается, что крусановский Никитаев, то ли царь, то ли герой, то ли русский бог, сделан по Садовскому. Исполнение, надо полагать, пожиже. Знает ли Крусанов, что в антикварной лавке Бориса Садовского какого только товара не было? И кремневое ружьецо шведского мастера Медингера, и дорожный погребец, обтянутый барсучьей кожей, и приданное за девицей Маврой Ивановой, платье в три, декосовое с прошивкой и оборками, цветной кисеи с фалбалой, шелковое с пекинетом, и товары Макаревской ярмарки, и 10 сортов постного шоколада, и масленичные блины, гречневые с паюсной икрой, заварные с яичницей, красные с рубленной ветчиной, пшеничные с налимими печенками». Соответствующая фраза у Крусанова в субботу, когда народ православный за тароватыми столами гулял на Масленице, звучит жидковато. Не исключено, впрочем, что Крусанов прочел «Лето Господне» Ивана Шмелева. Там по части хованины тоже богато.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Поиски героя. Подготовил передачу Борис Парамонов.
С гораздо большей уверенностью буду говорить о балабановских фильмах. «Первый брат» был только скромной заявкой. Эпический размах в нем еще не ощущался. Разве что в финале, когда наведший порядок в Питере десантник Данила подсаживается к водителю грузовика и, любовно поглаживая ствол, обрез, на вопрос шофера «Куда едешь?» отвечает «В Москву». Вторая серия тем самым была заявлена, и масштаб обещан пошире. Все-таки столица великой страны, а не столичный город с областной судьбой. Исполнение «Брата 2» превзошло все ожидания. международный получился боевик, эдакий Джеймс Бонд. В Чикаго явился Данила, там навел порядок на манер героя эпической поэмы «150 миллионов». Там русский эпический Иван из поэмы Маяковского бился, помнится, с президентом Вилсоном, в быту скромным историком, ректором то ли Гарвардского, то ли Принстонского университета. Откровенно говоря, я был поражен бурной реакцией российской интеллектуальной элиты на этот фильм. Фильм приняли с абсолютной серьезностью. Заидеологизированность российских интеллигентов превысила уже какой-то клинический уровень, напомнив о паранойи. Фильм «Брат 2» – откровенная издевка, розыгрыш, вроде дворянской фуражки Бориса Садовского. Конечно, это комикс, как и положено в стилистике Джеймса Бонда. Но комикс натурально с постмодернистскими профернальями, из которых самый ностальгический слеза прошибает – чапаевский пулемет системы «Максим». Культурные тонкачи, вроде поэта Евгения Винокурова, говорили «Максим». Это игра с тоталитаристскими мифемами. Но в том-то и дело, что именно игра, а не мобилизация пенсионеров на Васильевском спуске, не поход к Лефортову для освобождения тамошнего узника Лимонова. Кстати, Лимонову многим обязана поэтика «Брата 2». У него в дневнике неудачника есть сцена воображаемого погрома в департмент-стор «Блумингдейл». Но Балабанов оказался потоньше, в политику не играет, тем более, что политика сейчас такая, что куда интереснее делать фильмы о политике и пугать либералов призраками бритоголовых скинхедов. При этом Балабанов продемонстрировал вполне современный профессионализм. Марк Липовецкий в статье, опубликованной в журнале «Знамя» номер 5, все очень четко обозначил.
И Крусанов, и Балабанов с удовольствием ремифологизируют эти поношенные стереотипы, освеженные, во-первых, антизападным и особенно антиамериканским пафосом конца 90-х, и, во-вторых, метафизической обидой бывших жителей Великой Советской империи на остальной мир. Балабанов лукаво склеивает две маскультовые мифологии. Одна советская с тачанками, пулеметами, тремя боевыми друзьями, бритыми подругами, любовью к родине, озвученной детскими стишками и детским хором, идеей большой семьи, братства всех прогрессивных людей. А главное, простым советским пареньком, железной рукой, наводящим во всем мире справедливость и порядок. Характерно, что и в том, и в другом сюжете, несмотря на все нескладицы, которых и у Крусанова, и у Балабанова предостаточно, угадываются модели русской сказки. А ведь сказочность – это хорошо зарекомендовавшая себя и в тоталитарной культуре, и в голливудском маскульте модель создания популярных мифов.
Что и требовалось доказать. Публика довольно расходится по домам. И только высоколобый интеллигент что-то еще тут зловещее и чреватое последствиями провидит. А ведь ничего страшного не будет. Правда, Бергмана тоже не будет. И Тарковского, само собой. А Голливуд будет, и Балабанов будет. Причем последний ведь потоньше Голливуда. Голливуд уже и забыл, когда он заигрался. И какого-нибудь Тома Круза и впрямь посчитал спасителем человечества. А балабановский Данила разве что некоего Крымчака застрелит под лозунгом «Это вам за Севастополь». Я не понимаю, кого это может пугать. Крымчаков? Так эти как раз не пугаются, они сами кого угодно напугают. Пугливы по-прежнему тонкие и нежные российские интеллектуалы, те, что продолжают писать в толстых журналах. Это, как сказал бы молодой Шкловский, русское богатство. Идейный толстый народнический журнал, умудрявшийся ошибаться во всем, о чем бы ни писал. Это был журнал, в котором разучивались писать молодые, говорил Шкловский. Пример, приводившийся им Короленко. Зачем Липовецкому быть слепым музыкантом? Этот диспут, в общем-то, можно свести к трем словам, точнее, к 10 строчкам, написанным Даниилом Дондуреем в журнале «Искусство кино». Абсолютно точное обозначение не только поэтики и стилистики Балабанова, но и нынешней культурной ситуации в целом. Приятно зрелище человека, не строящего иллюзий и не делающего из посредственного хита национальную проблему.
Ошеломительный прием. Националистические российские инъекции вкалываются публике не аккуратно и хоть как-нибудь мотивированно, а наоборот, отвязно, настолько поверх любых приличий, что воспитанное идеалами советской власти сознание просто отказывается это воспринимать всерьез. Где же это видно, чтоб в заснеженных просторах России негров ненавидеть? Да прикол все это, Степ, качественный аттракцион для российских поклонников фанты и пепси-колы. Комедия, тем более, как некоторые считают, черная, никогда не строится на мировоззренческих, а совсем других мифологемах. Так что жанровый ларчик «Брата 2» с секретом. Под беспроигрышным прикрытием комедии здесь идет специальная и очень содержательная игра в ценностные поддавки.
К этим словам почти нечего прибавить. Разве что вспомнить историю с присуждением Александру Проханову премии «Национальный бестселлер». Скандал начался не в момент присуждения премии, а в момент выпуска книги элитным издательством «Ад Маргином», издающим Деррида, Батая и прочих высоколобых авторов. Издатели – люди культурно-ироничные или, если я правильно понимаю это новое слово, «отвязные». Они поняли, что Проханов тоже своего рода «ад Маргином», что значит «на краях», «с краю», а еще, совсем по-новорусски говоря, «крайний», то есть тот, которого, опять же, по-новорусски «бить можно». Элемент снобизма здесь был в том, что новая литература, самая новая и самая модная, должна быть плохой, на грани пародии. А Проханов эту грань многократно и успешно переходил. Он нынешний Шевцов, любимый писатель Владимира Сорокина. Идет очень снобистская игра. Высокобровые дурачат шестидесятников и ловят их на крючок. Происходит повсеместная эстетическая провокация, которую кто-то еще пытается принимать за так называемый литературный процесс. Литературный процесс сейчас Лимонов осуществляет, сидя в Лефортово. В полном соответствии с заветом главного эстетического провокатора Абрама Терца, который объяснил, литературный процесс – это когда кого-нибудь судят. Трагедия закончилась, торжествует фарс. Неужели это кому-нибудь еще не ясно? Лимонов уже достиг максимального по нынешним меркам успеха, приобрел плохое publicity, выйдет из своего Лефортово и напишет бестселлер почище Прохановского. Литературный процесс сейчас по всем законам маскульта – это шоу-бизнес. Вот даже Вера Павлова, крутая поэтка, вылезла на ТВ голой. Классик сказал: «Я вместо жизни вершеписца повел бы жизнь самих поэм». Когда-то это называлось тюргией. Не стишки писать, а преображать жизнь по законам красоты. Анной Курниковой ей все равно не стать, но на Фрину Павлова потянет. Я же, как древний присяжный заседатель, скажу: «Да, такую красоту судить нельзя».
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил передачу Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира. Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.